Никогда не угадаешь, что и где тебе может пригодиться. Например, вот эта запись. 2009 год, Сергиев Посад. Дворец культуры имени Юрия Гагарина. Я собираю звуки точно так же, как люди собирают фотографии. В моей коллекции несколько сотен записей, повседневных и праздничных, красивых и не очень, грустных и веселых. Есть в ней и вот этот концерт. Выступает хор из городка Гермерсхайм, это на юге Германии. Вместе с хором приехал скрипач Иштван Куруц. Хор звучит прекрасно, но если ты небольшой любитель такой музыки, то в какой-то момент начинаешь скучать и рассматривать профиль великих композиторов под потолком. И в этот самый момент Иштван делает шаг вперед, взмахивает смычком, и начинается самое интересное. Лягушка. Он развлекает зрителей. Господин Куруц, музыкант с консерваторским образованием, использует свою скрипку совсем не по назначению. В его руках скрипка начинает квакать, мычать, икать, и это действительно смешно. Курица и петух. С тех пор прошло несколько лет, и об этом необычном концерте уже практически никто и не помнит. Разве что только те самые великие композиторы под потолком. И даже всезнающие бабушки-гардеробщицы, обладающие поистине фотографической памятью, которые помнят, что 5 лет назад ты пришел в куртке, застегнутой не на ту пуговицу, даже они не в состоянии помочь. Вы помните, к нам приезжал 5 лет назад, к нам приезжал скрипач из Германии. И он играл по скрипке, изображал, как мяукает кошка.
Даже не помню.
Не отзывается?
Не отзывается что-то в памяти.
Запись скрипки-подражательницы так бы и осела где-нибудь на жестком диске, и я бы совсем забыл про нее. Если бы не вот эти странные звуки, услышанные несколько лет спустя. Это Хадриа Катетта на фестивале «Дыхание Севера» год назад.
Давайте попробуем теперь кукушкой куковать, кто умеет.
Хадри демонстрирует умение подражать голосам птиц и зверей.
А, у нас была объявлена сова, поэтому будем делать сову.
Лето. В этнопарке «Кочевник» под Ходьковым проходит фестиваль коренных и малочисленных народов России. Один из пунктов программы праздника обещает уроки птичьего и звериного языков. Посетителям предлагают научиться кричать северной гагарой, рычать медведем и реветь оленем. В этнопарке живут и работают люди разных национальностей, как правило, северные. Хадри – ненец. Ненцы – это самые многочисленные из всех официально считающихся малочисленными коренных народов России. Они – оленеводы и охотники, живут в чумах конической формы и занимают огромные территории от Архангельской области и на восток до Таймыра. Этим летом я вернулся в этнопарк «Кочевник». Хадри по-прежнему там. Парк «Кочевник» — это большая поляна километрах в трех от города. На поляне установлены яранги, юрты и чумы. Есть место для танцев и концертов. Есть даже зоопарк с верблюдами. Их хорошо видно с дороги, если ехать из Хотьково в Сергиев Посад. Я застал Хадри в одном из чумов, он что-то зашивает. Если что, иголка в его руках самая обычная, не костяная, и нитки тоже самые простые, не жилы там какие-нибудь. То, что он демонстрировал тогда в парке, вот эти крики гагары, поймавшей рыбу, или крики гагары, рыбу упустившей, для зрителей, конечно, это было развлечение чистой воды. Для самого же Хадри, и для его семьи, и для тысяч таких, как они, это повседневное и очень важное дело. С помощью этих навыков они ориентируются на огромных пространствах. Эти звуки помогают им в охоте, позволяют просто прокормить семью. Хадри, я помню, что как раз год назад, в этом же самом месте, в парке «Кочевник», где мы сейчас находимся, ты очень ловко изображал, как кричит гагара с рыбой или гагара без рыбы. Изображал голоса разных птиц и животных. Это та вещь, которую все ненцы умеют делать от рождения, и они воспитываются в этом? Или это такая фестивальная штучка, артистическая больше?
В принципе, все умеют. И мужчины, и женщины. Это в первую очередь охотничье искусство. Искусство, используемое во время охоты, чтобы не использовать никакие манки. Ну и, в свою очередь, это шаманская штука. Этому мы, в принципе, учимся с самого детства, начиная с детской игры, а потом уже охота. Во время охоты дети изображают птиц. Не только голосом, но и движениями. Так, ну как бы это делается непринужденно, никто никого не заставляет. Как бы само собой все это происходит. Ребенок играет, учится, ну и в дальнейшем в жизни это ему обязательно пригодится.
Для многих там, на севере, эти звуки имеют священный смысл.
В советское время существовала такая пьеса «Ненецкий шаман», в которой автор хотел показать, как разоблачают шамана, и придумал, что у шамана на шее висит множество различных гудочков, свисточков и так далее. А на самом деле все голоса птиц изображаются голосом. Голоса птиц, зверей, детей, людей. Все это можно сделать голосом.
Несколько лет назад Хадри перебрался к нам, на юг. Дома остались родители, братья. Они кочевники.
У какого-то ученого, что ли, или этнографа было выражение, что северные люди говорят на языках животных. Птиц. Ну вот так мы разговариваем. Мы можем различить различные голоса, крики птиц, что они означают, когда они это кричат, тревожно ли это или спокойно. и как народные приметы могут служить. Очень долго учился вот эту лошадь же, ребенка, я думал, что не научусь, ну, со временем научусь. Но для меня казалось сложным, это больше к якутам, у нас лошадей как бы особо не держат, у нас олени, вот, олени-то. Там оленята. Ау, 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 ау. Там важенки могут быть.
У них так сильно отличаются голоса в детстве, и когда они вырастают, так сильно меняются.
Да.
Ненцы – один из тех народов, кто по-прежнему считает некоторых птиц и животных священными. Например, гагару – древнюю, осторожную и нелюдимую птицу. Гагара для ненцев – это посредник между Богом и человеком. Это она нырнула на 7 дней под воду и вынырнула с кусочком земли в клюве. От этого кусочка и произошла вся суша в нашем мире. Гагара – одна из тех птиц, голос которой Хадри, как и почти все ненецкие дети, научился изображать в первую очередь.
Всем известная гагара, ты ее в прошлом году тоже слышал. Если она высоко в небе летит, и она кричит таким образом. И вот когда она высоко летит в небе, и если туман и дождь, то люди кричат выкрик, в котором просят гагару унести на крыльях дождь или туман и принести солнце. Следующий крик гагары это когда она упустила рыбу, она плачет.
Это так эмоционально даже для нас. Ощущение,
да,
что она...
Да, они выражают свои эмоции. У птиц тоже есть эмоции, есть ощущения. И вот таким образом она кричит. И осенью они оповещают о конце лета такими криками. Потому что в осенние вечера они часто начинают на озерах кричать именно этим голосом, этими звуками. А когда гагара радуется, она кричит вот так. Вот как бы кричит туарлык, туарлык. Если с ненецкого перевести, то это означает водная птица, береговая птица.
А были случаи, когда ты изображал птиц, и они появлялись, и они тебя отзывались? То
есть, ну, они отзываются, да. Допустим, говоришь, что... можно с воронами общаться здесь. Вот. Перекаркивать их или с воронами. Вот. В принципе, интересно, когда животные отзываются.
Ты как думаешь, они понимают, что это человек, или они все принимают за чистую монету?
Ну, когда человек хорошо изображает, то я думаю, что они принимают за... Голос птицы, да.
Когда хорошо изображаешь, принимают за своего. Угу. Точно так же за свою принял я ворону, которую мне посчастливилось записать в городе Пересвет. Она настолько правдоподобно изображала свисток футбольного судьи, что поначалу я даже не понял, в чем дело. На поле не было ни одного игрока, а тот самый воображаемый судья, если судить по направлению звука, должен был находиться где-то очень высоко в кроне деревьев. А потом началось самое интересное. Ворона принялась изображать блеяние коз. Этому она научилась, похоже, где-то в деревнях, что расположены совсем рядом.
Я понимаю, что это очень странно. Со стороны.
Потом звуки в маленькой вороньей голове совсем смешались. А после этого мне захотелось найти человека, у которого был бы опыт общения с воронами, который мог бы мне подсказать, зачем этим птицам такая способность имитировать звуки. Я искал орнитолога, искал работника из зоопарка, продавца зоомагазина, кого-то, кто в конце концов рискнул бы завести эту птицу у себя дома. И такой человек нашелся на окраине симхоза благополучного дачно-коттеджного поселка. Именно здесь, на самой окраине, живет Елена Орлова. Вот мы с ней идем по лесу, как раз недалеко от того самого места, где и случилась эта история.
Я услышала стук в калитку. Я живу рядом с лесом и немножко испугалась. Подумала, кто может так поздно мне стучать в калитку. Выхожу, смотрю, а никого нету. Я спокойно ушла и слышу опять стук в калитку. Такой тук-тук-тук. Я иду смотрю, опять никого нету. Подхожу ближе, вижу, что внизу сидит маленький вороненок. Очень внимательно на меня смотрит. И он еще раз постучал клювиком в доску от калитки. Так тук-тук-тук. Я открыла калитку. Он очень деловито вошел. Именно вошел. И сказал «кар». И, в общем, было понятно, что надо его кормить, гостя дорогого. И так мы с ним познакомились.
Рядом с Еленой, в этой улице-тупике, где она живет, стоят еще несколько домов. Но почему он выбрал именно ее, неизвестно. Человек и птица подружились, птица получила имя.
Я его назвала Икар, потому что он все время говорил «кар» и однажды упал. И я подумала, что Икар – это самое подходящее для него имя.
Но Икар умер. Он был слаб, возможно, болел и не мог взлететь. Елена долго пыталась разыскать в Сергиевом Посаде ветеринаров-орнитологов, но когда она поняла, что таких специалистов ей не найти, она решила найти ответы сама в ветеринарных учебниках и книгах по орнитологии. Пока ты читала о воронах, ты узнала много нового, и что показалось тебе самым интересным и самым необычным?
Меня удивило то, что вороны, оказалось, очень долго живут. То есть они живут до 100 лет. И мне казалось, что для уличной птицы, которая часто питается на помойках, это гигантский срок. То есть мы выхаживаем наших там кошек, собак, чтобы они прожили по 10-20 лет. Стараемся выбирать им хорошие корма, защищать их от опасностей. А тут ворона действительно летает везде. Иногда даже лезет на рожон, скажем так, издевается над людьми и умудряется прожить такое количество лет. Причем не просто прожить, а будучи сознательным, умным существом. Видно, что ворона, она из каждого дня берет что-то для своего опыта. Человек не всегда так делает. То есть мы иногда просто живем в свое удовольствие и не задумываемся о том, что происходит. Встречаем каких-то людей, идем в какие-то места, просто получаем удовольствие, не задумываясь о том, для чего это нужно.
Считается, что вороны одни из самых умных птиц. Ты почувствовала это?
Да, конечно. Он по-другому смотрел. Он, видно было, что он думает перед своими действиями, что у него очень выверенный план того, что ему надо. Он очень точно знал, куда надо прийти, как сказать «кар». Этот свой «кар» он говорил очень четко, как-то странно выговаривая каждый звук, именно «кар». Он общался с моими кошками, то есть он их не боялся. Он почувствовал себя сразу как дома, у него были свои планы, ну и мы как-то входили в его планы тоже.
В 2004 году американский рэпер Snoop Dogg записал и выпустил вот этот трек «Drop it like it's hot». Он узнается по первым же звукам. Композиция оказалась невероятно популярной в самых разных странах, а для самого Snoop Dogg, похоже, стала предметом особой личной гордости, поскольку именно с ней он впервые возглавил хит-парад журнала Billboard. В плане содержания больших откровений там не было. Это очередной гимн прожигателей жизни, или вернее тех, кто хотел бы ими стать. Там яхты полные долларов, там дорогие сорта шампанского, и женщины там исполняют зажигательные танцы. Но вот с музыкальной точки зрения трек совершил, если не революцию, то по меньшей мере восстание. Его взяли на вооружение битбоксеры во всем мире. Этот простой, но эффектный бит они разучивали как «Отче наш», по нему учились новички. Они же потом выкладывали результаты на YouTube. И если кто-то по каким-то причинам еще не в курсе, то битбокс — это такая техника звукоизвлечения, когда человек зубами, губами, языком, всем речевым аппаратом имитирует звуки музыкальных инструментов. Это Александр Крайнов, один из немногочисленных сергиево-посадских битбоксеров. У нас их всегда, даже в лучшие годы этого жанра, было немного.
Вот, там...
Но со стороны кажется, что самая большая проблема битбоксеров вовсе не в том, что их мало, и даже не в том, что все эти жужжания, щелчки и хлопки невозможно записать нотами на бумаге. Самая большая проблема битбоксеров — это объяснить, зачем имитировать звучание барабана, если уже есть барабан.
Фактически это буква «Б». И то есть вот прям статья, как делается кик, там, делаем букву «Б», отрезаем голос, там, губы так-сяк, пробуем, получаем звук. Вот из такой информации, в принципе, я учился. Ну, я вообще живого битбоксера встретил, наверное, года через полтора как раз, своих занятий.
Часто ли приходится объяснять, зачем это нужно? Зачем нужно имитировать звук инструмента, если можно взять инструмент и на нем сыграть?
Поначалу, да, это было тяжело, потому что, по сути... Первые там месяца 3-4, ну ничего толкового не было в арсенале. И когда ты идешь и просто пугаешь прохожих своими какими-то адовыми звуками, да, было много вопросов.
Мы назначили нашу встречу в самом центре Сергиева Посада, на берегу Келларского пруда, который, как яхта Snoop Dogg долларами, под завязку набит самыми разными повседневными звуками. Я не удержался и попросил Сашу изобразить некоторые из них.
А вот этот звук велосипеда, его можно сымитировать? Например...
Или вот еще несколько примеров.
Я могу показать звук капли. Свисток милицейский.
Приходил в жизни применить?
А я все время, на самом деле, прикалываюсь с правоохранительными органами. Иногда он только возьмет свисток. И он не понимает, он же вроде не свистнул.
Но все это, скажем так, украшение. В основе звучания битбоксера, конечно, имитация настоящих музыкальных инструментов.
Там та же бас-бочка, и она изначально звучит вообще смешно там. Потом она превращается в мощное там орудие, которое, в принципе, из которого можно создать просто свой первый ритм. Вот, один звук. Чем больше тратишь на него время, тем круче он звучит. Четче, там, не знаю, ты можешь его варьировать там, опять же, да? Второй звук, который вообще есть в ритм-секции, он так называемый снейр, ведущий барабан и так далее и тому подобное. Здесь их, опять же, много. Там есть классический, да, вот как барабан. Он может быть с кучей интонаций. Там. Например, там, это вот, не знаю, прям на ходу называется. Я и вообще битбоксер называю этот звук бонг. Бонга, там вот эти барабаны. Ну, что-то подобное, наверное. Ну, такой басовый больше. Можно, наверное. Вот.
Все эти маленькие звуки складываются, вычитаются и умножаются. И превращаются в мозаику звуков, которая заставляет зрителя почувствовать себя тем самым красным комиссаром из фильма, о котором говорил Хадре Катета. Комиссар в этом фильме, напомню, не верил, что человек способен самостоятельно издавать такие звуки без помощи всяких там посторонних инструментов. Мы уже слышали, как предметы, например, музыкальные инструменты, подражают птицам. Слышали, как птицы подражают людям. Слышали, как люди подражают и птицам, и предметам. Но чтобы предметы подражали предметам, это что-то новое. Звук, который можно было бы принять за гул сирены корабля в порту, на самом деле был записан в сугубо сухопутном городе – Сергиевом Посаде. Здесь есть несколько улиц со словом «набережная» в названии, но все это набережные ручьев и небольших речушек. То, что мы слышим вот сейчас – это гудки самых обычных локомотивов. Тихим поздним зимним вечером они легко перелетают через полгорода, и тогда темно-синий декабрьский горизонт кажется океаном, а облака превращаются в скалы. Мы привыкли к тому, что мираж — это картинка, но иногда мираж — это звук.
Представим, сначала представим очень-очень жаркий летний день, где-то начало июля, когда продохнуть невозможно. Потом великолепные краски заката, делается сиреневое, потом. И потом наступает долгожданная прохлада. И когда наступает полная, казалось бы, полная тишина, мир вокруг тебя начинает звучать.
Это говорит Алекс Ардултовский, сергиево-посадский журналист и краевед. Мы все знаем Алекса как человека с огромной фантазией, но при этом назвать его фантазером не может никто.
Первый раз я обращал внимание на это в детстве. Но в детстве ты не столь много болтаешься среди ночи по улице. И потом это можно просто уже начинаешь принимать это за какую-то свою детскую фантазию. Но лет 10 назад мне часто приходилось бывать среди ночи, допустим, в лесу. Вот ошарашивает, когда наступает эта прохлада. Тебе хочется просто уже посидеть, покурить, посмотреть в небо. Вспоминается из Тангейзера гимн «Вечерней звезде». Неожиданно ты начинаешь слышать, уже не на уровне глюка, на трезвую голову, куски дневных звуков. То есть даже вот наших собственных голосов, но частично фрагменты. Куски звучания поезда, но оно все наполовину, на треть. Слов ты никогда не поймешь.
И если вы подумали о каких-то потусторонних вещах, то нет, все очень приземленно. В этих миражах нет никаких сверхъестественных звуков, нет никаких проявлений инопланетного разума. Все очень повседневно, все очень обыденно, все как в обычной жизни.
Ну, если мы отойдем от красивых романтических мечтаний о тонком мире и о гимне вечерней звезды, то приходит на помощь книги, когда-то прочитанные в детстве. Старшее поколение, и даже среднее, припоминает познавательные книжки питерского ученого Перельмана. И я припомнил, что в книге «Занимательная физика» Перельман указывал на факты, объясняя миражи оптически, на примерах всяких там жарких стран, где бредет усталый караван, то оптический мираж мог даже сопровождаться позвякиваниями колокольчиков у верблюда.
Но в тот день, когда я своими глазами увидел корову на одной из улиц Сергиева Посада, я точно знал, что это не мираж, по одной простой причине. Это был человек в рекламном костюме коровы. В его руках были листовки одного из магазинов поблизости. На корове висела маленькая колонка, из которой доносился рекламный текст. И вот тот самый человек, который находился в костюме этой коровы, вот и точно хотел и звучать, и казаться кем-то совсем другим. Это автобусная остановка, которая называется Воробьевская улица или Воробьевка в Сергиевом Посаде. Самое трудное в общении с коровой – ты не понимаешь, куда смотреть. В глаз, в другой глаз, закрытой сеткой, или в пятачок – ты не знаешь, где находится лицо человека.
А?
Как вы думаете?
Да, сюда. Потом справа.
Нет, нет, почему мы хотим казаться не теми, кем мы есть на самом деле?
Не знаю. Это просто работа.
Это работа.
Да.
Откуда вы?
А? Кот-д'Ивуар. Кот-д'Ивуар, Мишель. Меня зовут Мишель. Я ищу Кот-д'Ивуар, Африка.
Да, это была не лучшая идея пристать с глупыми вопросами человеку в костюме коровы, который к тому же едва ли говорит по-русски. Но, тем не менее, Мишель сказал одну очень важную и очень интересную вещь о том, что казаться не тем, кем ты есть на самом деле, это такая же штука, как и работа. И действительно, что греха таить, почти все из нас, наверное, каждый, рано или поздно, и скорее рано, сталкивался с соблазном казаться не тем, кто он есть на самом деле, казаться сильнее, умнее, богаче. Не так уж это и важно. И это нормально, если ты относишься к этому как к работе, которая занимает часть твоего времени, и ты находишь время остаться самим собой, наедине с самим собой. Но даже если это работа, ты должен делать ее хорошо. Не так ли, Хадри? Хадри, как ты думаешь, для чего нам в своей жизни иногда приходится изображать кого-то другого, не того, кем мы на самом деле являемся?
Для чего? На самом деле у разных людей бывают разные причины. Допустим, работая на сцене, ты играешь роль, ты рассказываешь о чем-то, даже если ты танцуешь обычный танец, тот же, там, допустим, не знаю, эскимосский танец, не являясь эскимосом, ты должен как бы сыграть роль этого эскимоса, перенять его пластику, показать движение рук, ног и рассказать при этом историю. И вот когда ты танцуешь уже корякский танец, там пластика другая, ты сразу переключаешься, как бы становишься другим человеком. Вот. А в жизни, я даже не знаю, может быть, некоторые люди думают, что изображая из себя другого человека, он будет казаться более привлекательным, чем есть на самом деле.
Птицы в этом смысле более честные ребята. Почему? Гагары есть гагары?
Птицы, которые разве передразнивают других птиц.
Как это, расскажи.
Это вот обычно делают, и есть полярная крачка. Она может передразнивать чаек, может передразнить халеев, может, ну, все, кто находится вокруг, это птицы, которые любят изображать из себя такую птицу. Ну, а на самом деле, вот, допустим, обычно гнезда, как вьют птицы, они там укладывают все, чтобы было помягче. А вот полярные крачки, они просто кладут свои яйца на землю. Вот. Это вот как такие люди вот даже есть, которые, допустим, домой к ним приходишь, бардак, там грязь, немытая, хаос. А выходит на улицу, одевается там якобы. Вот я вот прекрасно живу. На самом деле он может развалился какой-нибудь. Люди, которые пытаются изобразить другого человека, они очень много внимания уделяют своим недостаткам. На самом деле, если человек начнет обращать внимание на свои достатки и будет тем, кем он на самом деле является, все будет хорошо и не надо будет никого себе изображать.